Всем привет! Вы смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева. В Москве 17:05. И это «Слух и эхо», то есть это то место и время, где вы задаете мне вопросы в чате, а я стараюсь на большинство из них ответить, или даже, если уж совсем по-честному, ответить только на те вопросы, которые мне нравятся. Чего уж там скрывать. Так, у меня есть обязанности прорекламировать вам книги. Значит, это книги из серии «Всеобщая история». Их осталось всего три. На сайте shop-dilettant-media. Вы точно знаете этот сайт. Я вам еще раз просто напоминаю. shop-dilettant-media. Там осталось всего три книги из серии «Всеобщая история». Это «Всеобщая история архитектуры», «Всеобщая история искусства», «Всеобщая история мировой живописи». Вот. Заказ можете оформить на shop-dilettant-media. И напомню, что мы не просто так рекламируем эти книги помогают, точнее, то, что вы покупаете эти книги, помогают нам, собственно, жить живым гвоздем. Всем еще раз привет. Сейчас давайте я в чате вам напишу всем привет. Надеюсь, вам будет приятно и так тоже получить приветствие. Вот, обычно, когда на радио работали, тоже мы в радиоэфир здоровались, в чате тоже надо было написать обязательно привет, потому что всем было приятно. Давайте я немножко расскажу вам о том, как сейчас живу и чем занимаюсь, а потом отвечу на те вопросы, которые вы в чате прислали или будете присылать. Ну что, во-первых, я работаю в «Новой газете», это вы знаете. И Василий Полонский, который тоже тут часто появляется на «Живом гвозде», мы вместе с ним делаем и возглавляем видеоотдел и делаем YouTube-канал, который называется «Медиа из России», точнее, «Но медиа из России» это называется. У нас довольно неплохие результаты, то есть мы запустились летом прошлого года, сейчас у нас 50 тысяч подписчиков, несколько миллионов просмотров, если в совокупности, мы уже много достаточно выпустили всего, и если вам почему-то еще это неизвестно, и вы почему-то еще не смотрели, и почему-то по каким-то неизвестным для меня причинам еще не подписаны, сделайте это, пожалуйста. Вот, потому что наверняка вы понимаете, что работать журналистом в России становится все сложнее с каждым днем. И в целом мы во многом существуем благодаря поддержке людей. То есть «Новая газета», например, которую не бросили читатели, не бросили соучастники, не бросили те, кому нравится «Новая газета» и то, что мы делаем не только в качестве печатного издания, но мы также еще делали и делаем сайты. Сайт «Свободное пространство» сейчас, по-моему, можно только через VPN открыть. Мы делаем еще подкасты, мы делаем YouTube, мы делаем журнал, вот, и у нас есть люди, которые продолжают быть соучастниками «Новой газеты», поддерживать нас, в том числе финансово. И надо сказать, что вообще мы работаем только благодаря тому, что нас поддерживают люди. Я имею в виду сейчас даже не столько финансовую поддержку, сколько такую вот моральную поддержку, когда нам пишут «спасибо вам большое за то, что вы работаете, за то, что вы здесь», когда люди нас читают, нас смотрят и все это делают, нам становится понятно, ради чего мы вообще все это делаем. Вот, поэтому если вам кажется, что написать комментарий под видео, это тоже смотрим комментарий, и нам становится чуть-чуть легче, когда мы видим, что вы смотрите, что вам это нужно, потому что в пустоту никому не хочется делать работу. Вот спасибо большое Жене Большаковой, которая, кстати, после 20:05, не забудьте, на «Живом гвозде» будет программа «Мовчание», которую ведет Женя Большакова, на мой взгляд, совершенно прекрасно, конечно, в тандеме выступающая с своим соведущим, это Андрей Мовчан. И, в общем, в 20:05, пожалуйста, будьте, что называется, на «Живом гвозде», и Женя Большакова смотрите. Да, спасибо Жене, она повесила в чат ссылку на наш YouTube-канал. Еще раз прошу подписаться, но не бездумно подписаться, а посмотрите, у нас правда много классного, интересного. Мы делаем и сюжеты, репортажи, и интервью, и у нас выходят подкасты. В общем, как можем, так и работаем. Конечно, Это «Живой гвоздь» по пятницам. Я веду программу «Нормальная жизнь». И тут было несколько комментариев про программу «Нормальная жизнь». Спасибо, что вы ее смотрите. Вот Юрий, который из Рязани, писал «Спасибо большое за психотерапию в нормальной жизни». Было очень интересно. Спасибо вам, Юрий. Еще кто-то писал, или, может быть, я придумала, что кто-то писал про нормальную жизнь. У программы «Нормальная жизнь», которая выходит по пятницам в 9, самое тусовочное время, не то чтобы много было просмотров, там на самом деле не так много просмотров, но, честно вам сказать, я совершенно не расстроена, потому что это совершенно нормально, когда происходит вокруг вся эта катастрофа, людям скорее не до других людей, не до тех, кто ВИЧ-положительный, не до тех, у кого онкология, ну и так далее. Вот такие темы, они выпадают, и в целом очень понятно, почему так мало, например, просмотров. Но у меня есть друзья, знакомые, которые мне пишут почти после каждой такой программы, и для них это не программа про психотерапию, о которой сейчас Юрий написал, а просто сеанс психотерапии. Многих людей эта программа успокаивает, и если это так, то, в общем и целом, мне достаточно. Так, у меня где-то вода за компьютером, сейчас я ее вот так вот себе поставлю, спасибо большое. Вот, еще я учусь в Московской школе профессиональной филантропии. Это такая школа, и там есть лидерский курс для руководителей некоммерческих организаций. Это школа, которую сделал фонд «Друзья». Фонд «Друзья» у меня был в эфире программы «Чувствительно», вы могли видеть и слышать. Это фонд, который не помогает адресно никому и никакой конкретной проблеме. Фонд, который работает на то, чтобы индустрия НКО расширялась, укреплялась и была нормальный, прозрачный, эффективный. И это только кажется, что это какие-то такие слова не очень понятные. На самом деле это очень важно, потому что в некоммерческий сектор часто приходят люди, которые приходят, ну, скажем так, как мы любим это говорить, по велению души. У нас, кстати, вот с вами, если вы слушали мою программу «Чувствительно» когда-либо, довольно много было по этому поводу разных споров, что вот, мол, руководители НКО не должны ездить там на дорогих машинах и не должны зарабатывать много денег. Это, конечно, не просят денег на, не знаю, помощь какому-нибудь пациенту, и при этом директор фонда ездит на какой-нибудь крутой машине, то люди говорят, ну, за что, продал бы машину и помог бы ребенку. Да, но нет. То есть можно, конечно, продать машину, помочь одному ребенку, но таких детей там 10, 100 и 5 тысяч, и для того, чтобы фонд мог эффективно помогать всем этим детям, он должен эффективно работать. И это не так просто. Это совсем непростая история. И в этом смысле некоммерческие организации по управлению, по этапам развития организации, по тому, как это все выглядит, как этим управлять, и по процессам, которые происходят внутри, очень много похож на коммерческие организации, на бизнес. Вот именно поэтому для руководителей НКО в этой школе собраны лучшие практики, которые преподаются в бизнесе для того, чтобы вот филантропия была более эффективной. Вот тут мне пишут, разве по филантропии бывает профессиональная, а не от души? Я не очень понимаю, почему вы ставите эти две вещи друг напротив друга. Потому что вот человек хочет заниматься какой-то благотворительной деятельностью, но это же не всегда про, не знаю, уж извините за упрощение, не всегда это про больных детей. Это часто про какую-то системную проблему, которую нужно решать. И человек приходит туда, потому что его волнует эта проблема, он хочет эту проблему решать, но для того, чтобы решать ее эффективно, необходимо, чтобы у него были определенные навыки. И это правда важно, потому что фонды рассыпаются и разваливаются, у фондов нет денег, часто не бывает денег, проблема с текучкой кадров и так далее. И это все, повторюсь, правда непросто. Именно поэтому я, конечно, полностью поддерживаю фонд «Друзья», и школа, в которой я в том числе сейчас учусь, она правда крутая, и мне там очень нравится учиться. Это не самое простое для меня опыт, потому что это очная учеба, она занимает все время и весь мой мозг, и это на самом деле довольно сложно. Так, давайте. Вот Алексей в тему. Если директор фонда не будет ездить на дорогой машине, на ней будут ездить солдаты НАТО. Считается, видимо, что это была какая-то классная шутка. Не знаю. Да, и мы перезапустили программу «На пальцах». Теперь она называется «Перстфомы» и выходит на канале «Куджи подкаст» с Андреем Коняевым. Мы, прежде чем перезапускать эту программу, поговорили с Венедиктовым, получили его, не знаю, можно ли так сказать, одобрение и благословение. Вот, и теперь это выходит, да, на Куджи подкасте. Меня тут спрашивали, с какой регулярностью там выходит подкаст. Если честно, я не знаю, потому что там немножечко регулярность выхода именно «Перста Фомы» немножечко ускользает от меня. Я не знаю, честно говоря, как он выходит. Смотрю, какие у вас тут есть вопросы ко мне. Когда вы станете участвовать в Куджи? Вы имеете в виду непосредственно в другом формате? Нет, такого плана нет ни у них, ни у меня. Мы договаривались только на «Перст Фомы». Честно говоря, я не уверена, что мне это нужно, и это, ну, вообще немножко не мое. Спасибо большое. Вот Екатерина пишет: «Нормальная жизнь, очень нужная программа». Спасибо большое. Я правда рада, что вам она помогает каким-то образом, видимо, как-то по-своему. Так, смотрю ваш канал, спасибо, очень интересно, Елена, спасибо большое, Елена. В общем, еще раз призываю всех подписаться и не бездумно, а посмотреть, что там происходит. Так, раньше на радио «Эхо Москвы» звучала отбивка с вашим заразительным смехом. Где можно скачать этот файл? Мне он нужен для психотерапии. Я не помню, честно говоря, такую отбивку. Это где была такая отбивка с моим смехом? Кто посмел вообще использовать мой прекрасный заразительный смех для отбивки? Я не помню такую отбивку, честно. Я уж точно не знаю, где ее скачать. Но мне все равно приятно. Венера, добрый день. Очень рада вас видеть и слышать. И как же не хватает ваших эфиров, всех ночных особенно. Спасибо большое вам и всем эховцам. Спасибо вам. Да, мне тоже не хватает ночных эфиров, честно говоря, особенно сейчас, потому что в каком-то более-менее медленном и спокойном режиме поговорить друг с другом о том, что мы чувствуем, это кажется мне важным. Но я не уверена, честно говоря, что я бы такое потянула. Потому что сейчас у каждого из нас довольно большое количество, как мне кажется, очень острых, сильных эмоций. И как мы вот обсуждали в программе про психотерапию, так называемые травмы свидетеля. Когда мы смотрим на происходящее и... В общем, мы смотрим и не являемся участниками непосредственными всего этого, но мы видим, что происходит, и это оказывает на нас большое влияние. Потому что, например, то, что произошло в Днепре, мы же там было очень много фотографий, и у меня, знаете, там была одна фотография, которая больше всего на меня повлияла. Не знаю, как правильно сказать, не повлияло, наверное, больше всего сделало мне больно. Там были спасатели, ну, пожарные спасатели, и один из них держал руку, ну, вот, да, руку, которая торчала из завала. И спасатель держал ее вот в том месте, где обычно нащупывают пульс. И это, знаете, такая фотография очень про многих из нас и вообще про все. Вот. В общем, потому что не очень понятно, как об этом разговаривать. Понимаете, жаловаться на то, что нам плохо, грустно, больно, тяжело, страшно, в момент, когда происходит... Все эти события — это тоже какое-то такое, с одной стороны. С другой стороны, обесценивать то, что мы чувствуем, это тоже неправильно. В общем, ночных эфиров мне, конечно, не хватает там, где можно было бы, правда, об этом как-то поговорить. Как-то поговорить. Этого не хватает. Но, повторюсь, вряд ли я смогу это потянуть, потому что просто нет такого количества сил, скажем так. Так, как поживает Марго? Еще вопрос про музыку. Какая мелодия звучала в ночных эфирах? Вот эта короткая отбивочка в начале, что-то струнное. Ох, я вот не вспомню сейчас, наверное, что там звучало. Я понимаю, о какой отбивке вы говорите в ночном эфире в начале. Была заставка, но я причем очень часто отвечала на вопрос, что это за заставка. Я не могу сейчас ее найти, потому что у меня больше нет ее в плейлисте. Давайте я, может быть, поищу, ну, не прямо сейчас, а может быть, себе как-то куда-нибудь выпишу и попробую найти ее. И, может быть, в следующий раз вам сказать, либо в комментариях под этим эфиром написать. Я не могу вспомнить сейчас. Это было что-то довольно простое, но не могу. За терпение, мягкость мне тут Юля присылает. Спасибо, особенно в нормальной жизни. Это тоже, кстати, какой-то результат всего этого почти года. Потому что, знаете, вот это же самое простое, как мне кажется. Опять же, я же никому не навязываю и, наверное, говорю об этом каждый раз, когда сюда прихожу. Самое простое – это поддаться всему происходящему вокруг нас. Неважно, что это, неважно, в каком вы при этом качестве, в каком вы месте и так далее. Поддаться и обозлиться, и тоже начать думать условно, как они. Это самое простое. И мне кажется, что сопротивляться этому, сопротивляться тому, чтобы постоянно в тебя вот пытается проникнуть какая-то чернота, вот эта вот злоба, ненависть. Вот этому сопротивляться, мне кажется, очень сложно. Может быть, просто мне сложно, а вам просто? Не знаю. Так, ночной эфир вы можете попробовать на своем канале минут на 60. Да нет, нет проблемы никакой с площадкой. Можно на «Живом гвозде» вести ночной эфир, можно в «Новой газете» вести ночной эфир, ну, конечно же, на «Живом гвозде», потому что тут на «Эхе» был рожден этот формат, но мне просто не хочется. Ну, в смысле, мне хочется, но я не понимаю, я понимаю, насколько это будет. А тут у меня спрашивали, типа, как вы отреагировали на закрытие «Эхо», вот как вы отнеслись к закрытию «Эхо Москвы», пишет Алекс. Вообще, я вам хочу сказать, что я, когда читаю лекции по публичным выступлениям, у меня теперь есть там отдельный блок, который называется «Вопросы и ответы». И это не о том, что аудитория задает мне вопросы, а я отвечаю, а это о том, как задавать вопросы и как искать на вопросы ответы, когда вы находитесь в каком-то публичном пространстве. Надо сказать, что самое сложное для людей – это задавать вопросы. Оказалось, и студентов, когда вот я учила тоже интервью в прямом эфире брать, тоже формулирование вопросов – это такая непростая история, потому что от того зависит, в зависимости от того, как вы задали вопрос, вы, соответственно, такой получите ответ. Как вы отнеслись к закрытию и ответила бы? Так, ведите эфир, когда вам удобно, пишет Алекс. Это меня сейчас будете уговаривать, да, на ночной эфир, но я не соглашусь, потому что знаю точно, что мне это не потянуть. Но спасибо, мне приятно. Расскажите, что было зашифровано в отбивке на пальцах? У нас было что-то зашифровано в отбивке на пальцах? Серьезно? У нас же там была просто музыка из фильма «Назад в будущее». Что у нас там такое было зашифровано? Фраза задом наперед? Серьезно? Где-то еще есть какой-то сохраненный выпуск на пальцах, по-моему, где-то в каких-то платформах, надо будет посмотреть, но мне кажется, что нет. Актуальна ли тема брошенных и бездомных животных, поскольку уезжает много хозяев, интересна дискуссия в обществе? Ну, в обществе, вообще, говоря о дискуссии в обществе, это такая все время расплывчатая история, в смысле, а где должна происходить дискуссия в обществе, если у нас, в принципе, нет никаких дискуссий. Вот, но про брошенных животных, конечно же, это проблема острая и еще более острая она становится в момент, когда происходит что-то вроде 21 сентября, когда люди вынуждены уезжать очень быстро, бросая все и натурально спасаясь очень-очень-очень внезапно, оперативно. И у всех, кто занимается помощью так или иначе, особенно животным, были проблемы с этим, потому что было действительно много животных, которых даже, я бы не сказала, что их бросили. Много животных, которых оставили, потому что не были готовы документы и все остальное. И вот надо было просто какую-то передержку осуществить, потом уже их перевести за границу. Вот. В любом случае, количество бездомных животных, как я понимаю, растет. Растет в том числе из-за того, что люди вынуждены уезжать. И не всегда они могут и готовы взять с собой домашних животных. Я это категорически не понимаю. В смысле, я не понимаю, как можно бросить животное, как вообще можно бросить животное, которое является частью твоей семьи, членом твоей семьи. Но не мое дело осуждать, мое дело помогать, если вдруг кто-то оказался в такой ситуации. Вот. Раз уж мы заговорили про животных, я вам расскажу, или мне кажется, я уже рассказывала, но я вам еще раз расскажу. Тут прошлым летом, по-моему, это было летом, ну или у нас была история с котом. Нас вызвали на упавшего кота, вызывал нас просто человек, который живет в этом подъезде, он ночью стоял, курил и увидел, как кот упал на козырек подъезда, и позвонил 112. И вот мы приехали, причем мы приехали туда с другого вызова, где у нас тоже была история с кошкой. Ну, история с котами и кошками у нас, по-моему, происходит каждый раз вообще на этих сменах, но неважно. В общем, нас вызвали на этого кота, мы приехали, и там вот этот козырек подъезда, нас встречает заявитель, который говорит, я вот просто видел, как упал кот, я не знаю, жив он или нет. И мы слышим, там с земли очень хорошо было слышно, как кот орет. Мы начали снимать кота с козырька подъезда, и там еще проблема была в том, что, во-первых, он, скорее всего, упал с большой достаточной высоты, а во-вторых, он упал, знаете, на козырьках подъезда такие клумбы, что ли, ну, такие какие-то ящики стоят. И, в общем, он еще на этот ящик упал дополнительно. И когда сняли его с козырька подъезда, передали мне переноску. Я вообще не кошатница, я вообще собачница, но это совершенно никак не влияет. Но там вот переноска, и у переноски в начале такая сетка. Ее сразу застегнули, потому что, когда достаем животное, главное его поместить в эту переноску, застегнуть, чтобы оно не дало дёру, если это животное нужно передать хозяевам. И, в общем, я как-то забрала эту переноску, просто поднесла руку, чтобы, ну, как-то приманить кота и посмотреть на него. И мне в перчатку ткнулась морда кота, рыжий кот, вся морда в крови, и он еще плакал. Никогда в жизни не видела, как плачут коты. И, в общем, мы его повезли в ветеринарку, потому что не было никаких хозяев там. Мы не знали, из какой квартиры, и вообще ничего не понятно. Была ночь, и вот это только этот сосед. Там какие-то люди заходили в подъезд, мы у них поспрашивали. Ну, в общем, непонятно. Видимо, высота была большая, потому что расшибся он капитально. Мы отвезли его в первую ветеринарку. Нам там сказали, что очень сильно все плохо, потому что там отбитые органы, некоторые смещения. В общем, все очень плохо. Ну, надо сказать, что кот выглядел плохо. У него из морды шла кровь. Там прям из глаз, из носа, прям сильно. И, в общем, они говорят, да, до утра, если доживет, будет хорошо. В общем, мы поняли, что это не очень нас устраивает. И на следующий день ребята поехали, перевезли его в другую клинику, там, где есть реанимация и ну, чуть больше специалистов, чем в той клинике, в которую мы вначале отвезли. В первой ветеринарной клинике никаких вообще вопросов нет совершенно. И потом вот отвезли во вторую клинику, и там было сложно с его лечением. Мы даже собирали на это деньги, я вот у себя в телеграм-клинике, но было нервно очень. В общем, это было долго, и показатели то падали, то росли, и мы там следили, он ест, не ест, как он спит, а вот он начал играть, не начал. Это было долго, но, в общем, кот пришел в себя. Коту дали кличку Боинг, и теперь этот кот пристраивается. Так что это прям история, которая мне на самом деле очень нравится, несмотря на то, что она начиналась очень плохо и очень травматично даже для нас. Ну, потому что я редко вижу, например, спасателей, или даже себя в состоянии, когда прям сильно нас что-то так сильно тронуло, что прям вот аж до бледности и слез в глазах. Но этому коту у него получилось. Вот, у него все получилось, и он выжил, выздоровел, и вот теперь пристраивается, да, кот Боинг, да, но это не мы давали ему эту кличку, это ему фонд и клиника дали эту кличку, и мне кажется, что она, конечно, ему очень подходит, поэтому кот пристраивается только под условия сеток и только под них, потому что уже понятно, что он умеет летать, в смысле не умеет, а любит это делать. Да, и мы, конечно же, искали хозяев, мы приехали по адресу, где этого кота нашли, расклеивали там объявления, обходили квартиры, разговаривали с соседями, у всех спрашивали. К сожалению, никто не откликнулся. У меня есть много разных вариантов, почему это произошло, но это уже чего уж теперь. Вот. В общем, если что, имейте в виду, Боинг есть. Так, предлагают мне перестать рассказывать трэш, а еще спрашивают, про людей будет. А чего вам интересно про людей? А чего вам интересно про людей, скажите мне? Ну, серьезно. Вот я вам рассказываю про кота. Я вам и про людей рассказываю одновременно, и про кота. Чего вас не устраивает? Не очень понятно. Да, я могу много про котов истории рассказать, и про наши смены спасательные тоже очень много разных историй. Это же всегда истории про... Я же не рассказываю вам все, потому что все это неинтересно. Ну, правда, все это неинтересно. И очень много рутины, очень много каких-то вызовов, которые, ну, простые, очень похожие друг на друга там, и так далее. Там нет ничего такого. Есть истории иногда, они очень такие прям запоминающиеся очень надолго. То есть у нас вот, например, была еще бабушка, которую я очень запомнила. И она... Ей 92 или 94, в общем, прилично лет, ветеран труда, и, в общем, долго не буду рассказывать истории, подробности, я смотрю, вам тут не нравится, давайте без подробностей буду рассказывать. В общем, нужно было бабушку госпитализировать, приехала скорая, нужно было ее переместить из квартиры в карету скорой помощи, потому что сама она не ходит. И бабушке этой очень-очень нужно... И как это часто бывает, ну, скажем так, часть людей, которые участвовали в этом процессе, говорит, господи, какая юбка, ну вы чего? А мы чего-то уперлись и говорим, не, подождите, пока юбку не найдем. Там не было никакой критической ситуации с госпитализацией, то есть не было такого, что вот время идет, и время – это ее там жизнь и так далее, этого всего не было. И, в общем, мы искали эту юбку какое-то время, нашли эту юбку, и потом, значит, одели на бабушку эту юбку, и я просто увидела, как изменилось ее лицо. То есть она сначала, она когда вот просила про эту юбку, она, знаете, без особой даже надежды просила. И у нее было такое напряженное лицо, и было так, так страшно и так тяжело, но как только она вот увидела эту юбку, как мы на нее ее одели, и как вот ей сразу как стало полегче. В общем, мне показалось, что несмотря на все то, что с ней происходит, ей стало как-то полегче. Она уже не может вставать, она даже на руки не может опереться, там все уже очень сложно. И, в общем, эта юбка, это... Ну, такая мелочь, казалось бы, ну, такая важная мелочь. И мы много, на самом деле, про эти мелочи говорим, чего уж там. Так, что-то я увлеклась историями каких-то смен. Это спрашивают, не страшно вам работать в этом? Как хватает на это сил? Во-первых, я не работаю в службе спасения, я доброволец-спасатель, и это раз в месяц, и мы все добровольцы. В общем, нет, ничего мне не страшно, вообще ничего не боюсь. У нас было несколько вызовов сложных и... таких прям, ну, тяжелых, скажем так. Но это же очень много зависит от того, с кем ты. Вот у меня есть смена в спас-резерве, которой я абсолютно доверяю, и я точно знаю, что все будет хорошо, я точно знаю, что и про мою безопасность. То есть, во-первых, мы сами думаем про свою безопасность, но и они тоже думают про мою безопасность. И, ну, в общем, как-то с ними не страшно и вообще не страшно. Не вижу в этом ничего страшного. Это просто зависит от людей. То есть кому-то это подходит, а кому-то это не подходит. Как с пожарами. Кому-то ездить на пожары, тушить пожары – это нормально, а кому-то это ненормально. То же самое с, например, с хосписами. Мне вот, например, очень сложно. Я не смогла бы в хосписе, мне кажется, помогать, потому что у меня немножко другой склад характера. Я помню, когда у нас был прекрасный Ванечка, мальчик, с которым мы познакомились, он из дома с маяком, и мы как-то очень подружились с Ваней, с его мамой, и Ваня был паллиативным ребенком, и и Ваня стал сильно хуже, и он уже был в больнице, и было понятно, что, скорее всего, я делала в Фейсбуке, объяснила ему ситуацию, сказала, что я вот еду к нему, и у него день рождения, пожалуйста, накидайте мне каких-нибудь классных слов, я приеду, ему все зачитаю вслух. Я не была уверена, что он меня слышит, но когда мы ему читали книги, он держал меня за руку и так сжимал. Поэтому я попросила, и потом читала ему, соответственно, все это из Фейсбука. И надо сказать, что когда Ваня ушел, мне было максимально плохо. Я поняла, что я больше не готова к такому, и это нормально. То есть к чему-то мы готовы, к чему-то не готовы, что-то мы можем, что-то не можем. Поэтому, когда мне вот там пишут, что вот, ничего себе, да вы какие крутые, еще раз повторюсь, кто-то может и кому-то нравится, кто-то не может, кому-то не нравится. Например, кто-то вот способен, не знаю, делать таблицу таблиц и каждый день что-то в эти таблицы заносить, очень важно, считать статистику, смотреть тенденции и так далее. Это, на мой взгляд, дичайше сложная работа. Я так не могу, а кто-то вот так может. То же самое со всем остальным, с тем, что с тем, чем люди занимаются, скажем так, в свободное от работы время. Вот мне тут пишут, давайте еще в детдом. Зайдите, расскажите, мы ничего не знаем. Я не поеду, потому что это тоже как раз из тех вещей, которые я, мне кажется, не смогу. Вот, собственно, и все. Спрашивают, переписываюсь ли я с политзаключенными, переписываюсь. Давайте мы так сделаем. Я не знаю никаких новостей, которых я могла бы вам сообщить. Давайте, если вам интересно что-то знать из жизни политзаключенных, то вы можете им написать сами, можете написать каждому из них. Кому-то через СИН-письмо, кому-то через, там, не знаю, почту. В общем, мне кажется, что уже как-то пора, так сказать, всем писать самостоятельно, а не спрашивать у нас там, как у них дела. В целом, по большому счету, про них, про всех мы знаем примерно столько же, сколько и вы. Так что, в общем, да. Так, про людей, про кошек. Спасибо большое за комплименты относительно моей внешности. Мне очень приятно их читать. Я их читаю. Да, я читаю. Так, расскажите о программе «Перст Фомы». Чья это была инициатива возобновить на пальцах, Вячеслав? Андрея? Ну, точнее как, вы же понимаете, что программа «На пальцах» была настолько прекрасная, она была настолько лучшей в «Млечном пути» Магеллановых облаках, что она не могла просто взять и исчезнуть. Поэтому мы, разумеется, об этом говорили все это время, и вы писали постоянно, и на самом деле у нас не было такой возможности как-то вот все это сделать. Не было возможности, потому что нам обоим было слишком тяжко это. Вот, а потом, видимо, как-то пришло время, не знаю, как это вышло. В общем, Андрей предложил делать его, перезапустить на Куджи подкасте. Вот мы перезапустили на Куджи подкасте. Все. Ничего, как бы сложно, перезапущенные «На пальцах». «На пальцах» — это программа, которая выходила на «Эхо Москвы», и она была потрясающей передачей, и теперь это, как мне кажется, неплохой подкаст. Да. Где вы были в России, кроме Москвы, Подмосковья, европейской части? Я была в Благовещенске, в Бурятии, за Уралом была, не знаю, ну много где была, прям скажем, много, в общем. Ну, как-то не то, чтобы я прям... Не могу сказать, что я прям всю Россию объездила. Ну, много где была. В Кирове была, в Перми была. Ну, в общем, в Якате. Много где. Так, обожаю нормальную жизнь, всегда узнаю полезно. Спасибо вам большое, опять же, за комплименты. Давайте что-нибудь еще обсудим. Как-то, даже не знаю, мне вот этот формат слуха и эхо немного смущает, ровно потому что мы как-то, мне кажется, обсуждаем всегда одно и то же. Я прихожу, рассказываю вам про что-нибудь хорошее или плохое, но потом все равно хорошее, и как-то призываю вас, не знаю, разговаривать с людьми, не пускать в свою жизнь зло, про пожары что-нибудь рассказываю, про новую газету, и на этом мы расходимся. Мне кажется, что это должно надоедать. Серьезно, мне кажется, что это как-то вот вокруг одного и того же, и каждый раз, и, в общем, это, мне кажется, как-то неинтересно. Но вопросы задаете здесь вы, а не я, поэтому сделаю вид, что во всем виноваты зрители. Вот. Так, за передачи, да, спасибо вам большое, Макс, за приятные слова. Я не знаю, где идет на пальцах, спрашивает Анна. На пальцах больше нигде не идет, но мы переспустили, назвали это по-другому, перстом Фомы, перст Фомы. И запустили это на канале Куджи Подкаст. Тут кто-то, кстати, ссылку на этот канал тоже бросал. «Редко бывает, не надоедает», пишет Алекс. То есть моя стратегия по редкому появлению в этом формате все-таки работает. И поэтому вы просто забываете, что я все это говорила уже в прошлый раз, и мы как будто заново все. Ну ладно, хорошо, хорошо. «Как вы относитесь к демшизе?» спрашивают у меня. Что такое демшиза? Вы даже сами вот в кавычки это поставили, я не понимаю этого вопроса. Давайте как-то перефразируйте. «Как у вас с заработками после закрытия эхо?» спрашивает Надежда. Да вообще, знаете, как-то у всех с заработками не очень. Чего уж там скрывать-то? Как-то работы не так, чтобы много, не так, чтобы было много вариантов каких-то, куда идти работать журналисту в 2022-2023 году. Поэтому оно как-то вот как-то все вот так. «Кажется, на передаче «Нормальная жизнь» вам мало дают слова», пишет Маруся. Да нет. Ну, иногда пишут про этот дисбаланс какой-то, но на самом деле давайте вспомним, что Нюта, с Нютой вы должны просто помнить еще и о том, что мне бы, кстати, тоже это очень мешало. Ей ужасно мешает экспертиза. Во многих вопросах, которые мы обсуждаем, Нюта все-таки довольно много знает. Знает гораздо больше, чем я или там, чем там, в целом аудитория. Поэтому, разумеется, с ней ей тяжелее, чем нам. То есть у меня есть вопросы, которые я задаю спикерам. Чаще всего это вопросы, которые я задаю, потому что я не знаю. И поэтому они у меня короткие, и поэтому мне все интересно. Вот. А Нюта знает больше, ей иногда это мешает. Так-то. Поэтому это так кажется, что мне мало дают слова. На самом деле я совершенно спокойно отношусь к тому, чтобы промолчать большую часть программы. Так, что отвечать хейтерам Фидермессер, Хаматова и доктор Лиза? Зачем? Я не понимаю, зачем. Я, честно говоря, иногда думаю о том, что было бы, если бы Лиза дожила до этого момента. У меня есть много разных таких придуманных картинок в голове, что бы Лиза сказала, что бы сделала и с кем бы она как поговорила. С одной стороны, я рада, что она не дожила до этого. С другой стороны, мне было бы сейчас, ну, интересно, да, интересно было бы. Вообще, честно говоря, есть люди, которые уже ушли, и мне их ужасно не хватает, но мне их не хватает в том числе и вот сейчас. Посмотреть, как они себя будут вести, что они будут говорить и так далее. Так, что? Вы не общаетесь больше с Плющевым, пишет мне в чате, просто он вроде звал вас в Breakfast Show, но вы отказывались каждый раз, как вы относитесь к тем, кто уехал. Конечно, я общаюсь с Плющевым, и Саша действительно звал меня в Breakfast Show еще, наверное, в апреле, в мае. Сейчас не зовет, но просто я не очень понимаю, чего я там буду делать. Ну, правда, чего я должна... Что я могу рассказать такого брекфаст-шоу, чтобы вам было интересно? Вот, как вы относитесь к тем, кто уехал? Мы это уже обсуждали с вами, мне кажется, и мы обсуждали, что довольно погано делить уехал-не уехал, хороший-плохой, значит, смелый трус и так далее. Потому что вы же понимаете, что для того, чтобы уехать, нужна огромная смелость. Правда, огромная смелость. Потому что это полностью смена вообще всего. Человек попадает в страну, в которой его, по большому счету, никто не ждет. И, прям скажем, никто ему там особо не рад. Поэтому тут тоже... И здесь оставаться тоже нужна смелость. Это тоже мы все прекрасно понимаем. Поэтому, мне кажется, мы все находимся в одной ловушке. Просто, скажем так... временно выбрали какой-то свой путь. Я говорю про временно, потому что сейчас ни для кого из... В общем, поэтому нет никакого у меня отношения к тем, кто уехал, нет никакого отношения у меня к тем, кто остался. У меня есть друзья, у меня есть близкие, и это совершенно не важно, в какой стране они находятся, я все равно их люблю и все равно к ним отношусь так же, как относилась. Выезжали вы из страны в последнее время? Какие впечатления? Выезжала... Какие впечатления? Хороший вопрос. Не знаю, но, знаете, я раньше очень любила возвращаться в Москву. Из командировок, из отпуска. Я обожаю Москву. Это мой любимый город. И раньше я прям из аэропорта ехала, или с вокзала, или на машине, когда приезжала, въезжала в город, вот указатель МКАД, для меня это уже все, я дома. И раньше я прям любила возвращаться. А сейчас это какая-то сложная история, в смысле, это какая-то смесь очень сильных чувств. Я в декабре прилетела в Москву из поездки и натурально прям стояла, ревела в аэропорту, вот, потому что кажется, что меня что-то отобрали, что-то очень важное, что у меня было. Вот. Но опять же, все эти переживание — это, ну, такое. Так, дальше. Есть ли в планах еще репортаж для новой? Ну, конечно. Конечно. Что вы, как можно не планировать чего-то для новой газеты? Так, что еще? Значит, конечно, нельзя делить, пишет она. Уехал кто смог, кому было на что и куда. Лично мне элементарно не на что и некуда, хотя и плохо, и страшно. Знаете, Анна, у меня есть друзья, которым явно не на что было отсюда уезжать. Они уехали в 20-х числах сентября срочно, покидав чемодан и все, с маленьким ребенком. И вы знаете, вот этим людям реально было не на что уезжать. То есть не то, чтобы прям там такая подушка безопасности была какая-то, тем более с маленьким ребенком. Но они приняли решение и поехали. И где-то им помогают друзья, где-то обстоятельства, где-то везение, где-то еще что-то. Но они вот приняли такое решение и смогли. Кто-то принял другое решение. Мне кажется, что... Особенно те, кто уезжали вот в сентябре, после объявления этой частичной мобилизации, вот это как раз была история с тем, что у кого-то нет денег. У большинства, мне кажется, кто уехал, не было денег. Многие, кто уехал, потеряли здесь работу и всякий заработок. И пришлось из минуса убираться там, где они есть, неважно, где они при этом. Так что, в общем, я вам хочу сказать, это... Не так, что уехал кто смог, кому было на что. Некоторым не было на что, и они все равно это сделали. Некоторым не на что оставаться, и они все равно остаются. У некоторых, извините, тут и работы нет, и вообще все порушилось, и они все равно остались. Это абсолютно, мне кажется, не тот аргумент. Поделитесь опытом сложнее. Ну, надо просто поработать будет с ней, с кинологом позаниматься, на площадку с кинологом походить. Надо будет научиться тому, чтобы собака вас понимала, и вы понимали собаку. Все. Это вот не сложно. Единственное, что я вам посоветую, у меня так было, мне было важно, какую стратегию выбирает собака, когда боится. У них есть стратегия нападения, то есть агрессия, стратегия замереть, либо стратегия бежать. Меня устраивали две из трех. Кроме агрессии, меня устраивало все. Как быть с агрессивной собакой, которая так себя ведет, потому что боится, я не очень готова была с этим работать. Вот, поэтому В общем, вот так. То есть на это я смотрела. Ну, и то, я сейчас умничаю, и мне кажется, я просто не смотрела на это, а так получилось. В общем, в любом случае, да, в любом случае агрессия для меня была невозможна. Просто я не знаю, как с этим работать. Вот. Остальное собака и собака, обычная собака. Просто не надо ожидать, что собака будет так вам благодарна за то, что вы подарили ей свой угол и регулярный корм, и регулярные прогулки, и все такое, что она вот сразу станет такой белой, пушистой и благодарной. Нет, не станет. Она будет сложно к вам привыкать, и сложно вам будет к ней привыкать. И это, ну, у всех разные процессы. Вот, поэтому если вы просто решили завести собаку, то приютская она или от заводчика, по большому счету, не очень имеет значения. Ну, для меня, для всех по-разному. Так, как вы относитесь к Валерии Новодворской? Вели ли вы с ней эфиры? Какой она вам запомнилась? Да, у меня были эфиры с Новодворской. Но это было как-то подозрительно давно. И мне кажется, я ее боялась. Я не помню. Ну, то есть я не могу вспомнить какие-то свои ощущения от этого. Она была очень цельной, очень такой... Ну, то есть невозможно было ее как-то пошатнуть. Она была такой очень цельной, очень умной. Ну, в общем, Новодворская, да. Так, что там еще? Меня периодически спрашивают, что я смотрю в Ютубе, а что я не смотрю в Ютубе. Давайте так, я почти ничего не смотрю в Ютубе, такого вот, чтобы прям специально. Особенно сейчас, я почти не смотрю ничьи прямые эфиры. Я очень редко смотрю какие-то интервью, в основном это Катя Гордеева и это Дудь. Обоих их Минюст зачем-то признал иностранным агентом, иностранными агентами. Тоже не все, выборочно, иногда не могу осилить все там 2 часа или 3 часа. Вот это я смотрю, почти все остальное я, ну, очень редко. Иногда что-то всплывает, какие-то куски всплывают, например, в телеге, не успеваю, поэтому нет, я не то, что прям что-то смотрю. И когда вы меня спрашиваете, смотрите ли вот это, смотрели ли вы вот это, скорее всего, нет. Вот, просто так общим ответом на все сразу. Слушаю ваш голос, пишет, не знаю, как произнести ваш ник, простите, сейчас ошибусь, будет позорище. И как будто эхо снова со мной, знаете, иногда нужны хотя бы те эховские интонации, так сейчас не хватает. Мне тоже не хватает эховских интонаций, вообще мне ужасно не хватает радио, я страшно скучаю по радио, именно по радио. Не, YouTube – это YouTube, спасибо большое, что есть такая возможность, очень классно, но по эфиру я страшно скучаю, это вообще совершенно другое было. И вообще, я, например, в машине очень часто слушала радио, и, честно сказать, на первой кнопке частота осталась, но понятно, что никогда я эту частоту больше не включаю. Так, что там еще? Какие тут вопросы? Какие вопросы? Так, ну ладно, хорошо, спасибо, что ответили. Спасибо, что спросили. Знаете, это такое, кто-то тут написал, что-то у вас тут все какое-то очень, не помню слово, которое человек использовал, но какое-то типа очень правильное, такое все хорошее, такое все. Вот, мне тоже кажется, типа, спасибо, что спросили, спасибо, что ответили, спасибо, что похвалили, спасибо, что вы такая. И вот это вот весь эфир такие, знаете, спасибо вам, нет, спасибо вам, нет, спасибо вам. О, Лиза Лазерсон пришла в чатик. Лиза, привет. Я тут как раз, вы же были до меня в программе «Атаки с флангов», я как раз говорила, что это совершенно удивительный для меня, конечно, тандем Лизы и Максима Шевченко, но это шикарно, просто шикарно. Вот, как раз у меня там спрашивали про Демшизу, и тут вот пишет, что вот некоторые относили к Демшизе Валерию Ильиничну. Знаете что, я вам хочу сказать, что это слово такое, к которому относили чуть ли не всех. Ну, правда, у нас же люди вообще очень любят относить людей к тем или иным категориям. Это не сейчас, что называется, началось. Поэтому я все еще не понимаю вопроса про Демшизу. Я не знаю, что вы имеете в виду, и не знаю, как ответить на этот ваш вопрос. Привет всем неудачникам. неудобно, пишет Алекс. Да, конкретно по программе неудобно. Я тоже очень скучаю. Мне кажется, я везде рассказываю эту классную историю, что самая крутая программа, которая у нас была в неудобных, и когда и которая вызвала наибольшее количество реакций, наибольшее количество всего, это была программа «Неудобная» про женский оргазм. И я прекрасно помню, как мне в личку, в соцсети писали какие-то мужчины, от которых потом ушли женщины после этой нашей программы. То есть считала, что это мы просто взяли и рассказали женщинам, что значит, что-то с ними, что с женщинами все так, что-то не так с мужчинами, с которыми они живут. Это было очень грустно, с одной стороны, а с другой стороны, очень-очень смешно. Так, спасибо, что работаете, спасибо и так далее. Очень улыбнулась шутка с закрытым купальником, в нормальной жизни гость аж растерялась. Слушайте, ну, знаете, на самом деле сейчас сложнее и сложнее в этом смысле шутить. Вот что самое сложное, ну, ты же не можешь никуда это деть. Это же тоже, ну, показатель нашего времени и нашего вот этого 22-23 года, когда, ну, прям скажем, вся ситуация никак не располагает к юмору, никак не располагает к тому, чтобы вообще улыбаться. Но это же невозможно закатать в асфальт, это же все равно прорастает. Вот, поэтому, конечно, иногда получается шутить, но, честно скажу, я очень сильно сдерживаюсь и в программе «Нормальная жизнь» и вообще как-то стараюсь поменьше шутить, потому что, еще раз говорю, из меня иногда прет совершенно ужасный юмор, чудовищный черный юмор. Это такая вот реакция организма, ничего с этим не поделаешь. Так, вот, спасибо большое. Вот, пожалуйста, песня ночного эфира. Да, вот в чате, пожалуйста, я даже скопирую. Спасибо большое, Only Dandy. Скопирую и от себя тоже отправлю, чтобы вы увидели. Вот, это тоже, это точно та самая заставка. Спасибо огромное тем, кто ее нашел. Only Dandy просто спасли сейчас. Я совершенно не могла вспомнить, что это за музыка такая. Это классно, да. Нормальный был эфир про оргазм, пишет нам Алекс, лучше, чем про войну. Да, Алекс, вы правы. В принципе, про оргазм лучше, чем про все. И дальше можно список любой в целом говорить. Да, ну вы себе просто не представляете, сколько, прости господи, говна на нас вылили после этого. То есть натурально, мне же там дальше был стык еще ночной эфир, я на замене, что ли, была на какой-то, и мне туда позвонила слушательница, которая начала на меня орать. Да как вы смели вообще такое рассказывать по радио? У меня вот несовершеннолетняя внучка. Я говорю, подождите секундочку, программа выходила в 23 часа, почему ваша несовершеннолетняя внучка в 23 часа не спит и слушает какое-то радио? Это как бы из-за не ваши проблемы. Ну, в общем, было весело, было классно, и, конечно, программа «Неудобная» — это была классная штука. И напомню, что ее придумали сразу все, но пришлось делать ее в разных составах. Ну что, все, да, осталось буквально минуточку, даже меньше. Еще раз не понимаю, почему вам это все еще интересно, но раз вам интересно, значит, придется сюда иногда приходить, слушайте программу «Нормальную жизнь» по пятницам в 21. Обязательно подписывайтесь на канал «Но Медиа из России», потому что там я и Вася Полонский, и не только. И, пожалуйста, берегите свою кукушечку, потому что кукушечка – это сейчас очень важно. Правда. Пожалуйста, много делайте для того, чтобы не сойти с ума. Иначе нас ждут не самые веселые времена. Все, всем большое спасибо, всем пока.